Станиславский сам к этому призывал. Это не значит, что тащить все с улицы и из дому и на сцену, а и что нужно все-таки отбирать, чтобы это было бы как будто как праздничный костюм. Когда одеваете, то вы одеваете все, чтобы это и вас, себя показать, и что на вас есть, и ваше движение, ваше поведение, все есть какой-то отбор, а не ведете себя так, как вы вообще ведете себя дома, на кухне или там у себя. Вот это, мне кажется, ближе к театру. Вот когда играется роль, то это то же самое, что когда вы приходите в гости, и вы отбираете свои выразительные средства, чтобы выглядеть, ну, я не знаю, умным. Правда, значит, какие-то есть определенные выразительные средства, и вы их знаете, что вот такой человек должен быть умный. Ну, это зависит, наверное, уже от самого человека, от его ума, от его вкуса, от его художественной натуры. И поэтому он так в жизни себя и будет показывать. Чем богат, тем он это и это богатство свое передает. Вот. И поэтому я не видел, допустим, этот спектакль «Игра в джин». Я слышал о нем, и я сейчас просто не хочу даже, может быть, распространяться очень об этом спектакле, потому что я сам сейчас работаю. И что это будет, и во что выльется, и как это получится, я не знаю. Но у меня есть вот свое какое-то представление об этом. И мне бы хотелось вот это, если я выражу вот в это, воплотиться вот через этот материал, тогда будет какая-то, может быть, для меня, что ли, самого лично, ну, удовлетворение, если это все передастся зрительному залу, и зрительный зал будет вместе со мной как бы сопереживать. Вот. Эта пьеса, с моей точки зрения, она необычная пьеса. И, может быть, не в своей стилистике она не совсем доведена до высокого уровня, но в ней заложена не просто такая бытовая пьеса, что играют люди в карты. Понимаете, можно великолепно играть в карты, но я думаю, что это не предлог и не показать, как великолепно играют. А вот что за картами? Вот это, мне кажется, главное.
Да, их одиночество, да?
Да, это вот все это. Что заставило меня как бы заново пересмотреть всю роль, будучи уже играя эту роль на сцене, и задуматься над тем, над чем я раньше не задумывался. А задумался я над этим только потому, что я никак не мог понять во время обсуждения этого спектакля, что такое Достоевский. И мне казалось, что и театроведы, и театр в плену традиций театральных и инсценировок, именно приспособленных для театра. И образ литературный переходит в такой театральный образ, который как бы становится определенным штампом для других исполнителей. И вот так, мне кажется, и тот же самый Рогожин, которого играли раньше, и когда в работе, в репетиции, в самом начале, что, мол, играл Мамонтдальский там, или какие-то еще имена, что вот такой он был, это, то все, что говорилось, все это противоречило, противоречит самому образу Достоевского. Я просто после этого я искал, мне говорят, что это Островский, а не Достоевский. В чем это Островский? Вот диалект у вас у Рогожини, но ведь когда читаешь Достоевского «Идиота», то у Рогожина есть свой диалект. И он, у него речь написана, и способ его существования иной, поведение его, речь его отличимая от и Настасьи Филипповны, и князя Мышкина. Значит, вот в чем-то другом, вот это и в чем другом, я стал просто изучать самого Достоевского. Я, по-моему, об этом уже рассказывал,
да,
говорил, и поэтому...
Да, помню, там еще говорили, да. Толщинки у
да,
вас...
Да, толщинки, это я все снимал, но не в этом, я просто стал письма нет, Достоевского, да. Вот дневники его, откуда вот эти вот... потом еще тогда еще Ермилова была о Достоевском. Я пришел к другому, что можно было бы вообще такую защитить диссертацию. Работу можно было сделать по теме такая. Вот театр и оригинальное произведение литературное и театральное произведение. И как вот традиции иногда они отходят и создается определенный как бы амплуа вот в старых понятиях, если вот это такой должен быть Рогожин. Вот это трио, например, Мышкин, Настасья Филипповна и Рогожин. И я очень долго над этим работал, думал, и с большим трудом это не так просто, чтобы качественно потом изменился этот Рогожин в спектакле уже на 30-м, может быть, на каком-то, понимаете, даже, может быть, и позже, я так не знаю. Я думал, вы знаете, как приходит ведь очень все с возрастом, поэтому то, что я сейчас скажу, наверное, говорили и при мне старики, когда я был молодым. И я верил тому, что они говорили, но мне казалось, что нужно, наверное, всегда где-то самому понять, самому открыть открытые вещи, давно известные, но где-то самому до них дойти заново. Поэтому, может быть, это работа... нужной, не нужной. Для меня она была нужной. И в практике моей вот актерской с самого, я не знаю, самой, еще в институте, с института. Вот эти вот где-то самому хотелось. И это разные, знаете, как это.
Время откладывает отпечаток, да?
Да. Я понял вот сейчас одну вещь. Вот тогда нам тоже ведь говорили. Жизнь, наблюдайте жизнь, жизнь, наблюдайте. И что самая большая книга по актерскому мастерству – это жизнь. Я не помню, кто из педагогов, Станиславский или Мирхольд, сказал о том, что записывайте. Что прочитать? Спрашивали. Он говорит, записывайте. Жизнь. Еще раз жизнь. И еще раз жизнь. Поэтому смотришь, думаешь, ну что, жизнь, вот она, жизнь. А как ее, вот эту вот жизнь, отбирать? Что в ней? И я сейчас понял, что бесконечное количество приспособлений, выразительных средств, которыми можно пользоваться и столько этого всего, и это действительно не на сцене, не у артистов, которые играли уже роли в театре, а вот к этой роли можно найти очень интересные выразительные средства в жизни. Человек настолько выразителен и вечен в своем, я не знаю, целуется всю жизнь, наверное, как только существует человек, и все равно есть разные, понимаете, и разные. Это как в природе. Мы все время встречаем весну, и нам она кажется разной очень. Мы ждем ее, и мы не видим повторения. мы выйдем опять новые, как в каком-то новом совсем качестве. Вот так и человек, мне кажется, в его жизни и в его выразительных средствах он тоже бесконечен. Если понаблюдать просто за тем, вот как без слов, вот посмотреть в окно, из окна, за тем, как люди вот идут, сколько, и все разные походки у всех. И, ну, это вещи, я говорю, такие истины, которые все давно говорили, всем известные. Мне кажется, важно уметь видеть в этом для актера. Мы часто, вот мне, я помню, вот знаешь, как в «Варварах» актеры советы, знаешь, как это должно было, так делали, когда он стреляется Монахова, и он в конце выходит, и он ее выносит ее. Вот это как будто единственное выразительное средство, чтобы выразить вот его как бы трагедию этого человека, потерявшего сейчас жену, и вот это событие неожиданное для него, уже убийство, самоубийство этой Варвары. Варвары, кажется, Монахова, да. А люди теряют очень часто много и не обязательно выносят это. В общем, много в других выразительных средств, а мы часто тянем за собой раз найденные выразительные средства на сцене и применяем их к себе, у себя. Это так, как говорится, своего рода воровство получается. Понимаете, я это сделал человек, актер тот, это его находка, это он сделал. И это свойственно ему. Если я у него взял, я уже это как скопированная вещь.
Отсюда штампы, может быть?
Нет, штампа другого. Штамп это ведь можно сделать штамп не штампом. Его как бы заново к нему отнестись. А штамп тогда, когда это механическое идет заштампованная раз навсегда найденная вещь, и она повторяется уже как рефлекс вырабатывается в человеке, и рефлекторно идет мотор такой. А мы же все-таки где-то должны как бы каждый раз заново, играя сотый или там спектакль. Вот мы сейчас вот 350 раз будем играть эту «Мещане». И мы, конечно, у нас уже есть какие-то потери в этом спектакле, потому что очень много мы уже сыграли, и у нас вот состав, который сейчас вот играет, ну, один человек только новый, а остальные все старые исполнители, и у них, вероятно, как и у меня, тоже есть много потерь, но есть находки в этом. Почему и спектакль этот, он воспринимает всегда как премьера.
Да, как живой.
Как живой. Он вот, спектакль зритель воспринимает и... Они говорят, это как недавно спектакль. Это, почему он так? Потому что у актеров есть вложить в этот спектакль, в эту роль, его отношение к сегодняшнему дню. Связано очень с сегодняшним днем, в котором он живет. И вот эта вот жизнь, она не, как бы, он приносит с собой вот этот багаж, который необходим, нужен для роли в этом. И поэтому, вот, допустим, для меня... Я, по-моему, тоже говорил, или вот я писал, по-моему, это в мой «Бессеменов», что мне, пожалуй, во всей практике моей это первая роль, которую я хотел сыграть. Потому что всегда роли дают те, которые ты о них не думаешь, и только задумываешься уже в работе. И, может быть, это так и нужно, может быть, это и правильно. Потому что это как вы меня извините за такое сравнение, но мне кажется, что у каждого человека есть свой идеал. Идеал в любви, вот кого бы вы хотели, как, или какая должна быть у вас не любовь, а объект вот, вашей любви. И в жизни мы этого не находим. В жизни мы идем на компромиссы какие-то, с чем-то привыкаем, свыкаемся и все. Но все равно тяга к тому, что ты имеешь, хотел бы иметь. И это та движущая сила, которая вам позволяет нормально существовать и жить в то, что вы имеете. А если бы вы сразу, я подумал, а если бы этот идеал сразу вам пришел, вы понимаете? Вот могло быть разочарование в этом? Могло. И дальнейшего бы, знаете, как бы, вы получили это, а дальнейшей вашей ступени нет. И, может быть, очень наскучить это будет, очень...
Не оценить это,
понимаете, потому что... Вот это как сюрманок, это как жизнь человеческая. Если бы вы знали точно, что вы умерете в 50 лет, знал бы человек, то, наверное, было бы мучительно жить. А когда вы не знаете, когда вы умрете, и ваша жизнь как будто бы бесконечна, это есть маяк, вот которым вы заполняете вашу жизнь, и живя вы... В общем, как-то существуете во имя этого бесконечного. А бывает, случай, ну, в 30 лет, ну, умер, ну, вот несчастье. Понимаете? А если ты знаешь, так лучше это не знать.
Некоторые люди вдруг знают, да?
Да.
Они как-то перестраиваются.
Когда знают?
Некоторые, да, вдруг знают, вот, он должен скоро умереть.
Ну,
да?
Если знают, допустим, вы знаете, как, если это болезнь, да, какая-то, неизлечимая болезнь, я знаю. И потом здесь уже еще и зависит от того, и от воли человека, от самого человека. Понимаете, другой может растеряться, другой собраться. Понимаете, или мало ли мы знаем в истории жизни случаев, когда кончает жизнь самоубийством, потому что он считает, все сделано в жизни. Понимаете, кто-то у родственника, у Маркса или у Энгельса, кто-то такие были. Да? Вот это вот. Он заканчивает жизнь так, потому что считает, что кончил. А другой, заканчивая жизнь, он до самой последней минуты записывает все, что с ним происходит. Для науки нужно это. Это воля, это, знаете, как во имя чего человек живет, ради чего этого делается. И это дает, наверное, еще возможность, основание жить, знаете, где-то цепкость такая. К жизни, стремление, которое вот к жизни. Так что вот мне кажется, вот я насчет выразительных средств для актера, и я бы даже и так бы дальше сказал, как мне говорили, что вот нужно брать и учиться у жизни. Это такое огромное богатство, если даже представить себе и не только человеческую жизнь, а животных, деревьев, травы. Все, что нас окружает, в этом во всем есть какое-то единство и в то же время такое огромное разнообразие всего. Я вот посмотрел сегодня, вышел, и сирень. Я увидел, уже зелененькая, маленькая зелененькая почка.
Начинается?
Вы понимаете, да. А вот снег, ведь вот, да, знаете, еще холодно, но уже... Совсем это уже, она же не скоро у нас в Ленинграде эта сирень появится. Но она другого цвета уже стала, эта почка. Мало, вот сейчас вот вдруг эти галки, вороны, когда зима, их как-то
не видно.
Не видно. Они все где-то сидят, два, две, три вороны.
Да, да, да.
Но, а сейчас они, орава целые.
Базар.
Базар такой, кричат, орут. Это такой гомон. Весна, весны. Это не то, что весна. Это есть какой-то новый толчок вот этой жизни будущего. Вот это, как и у человека, с весной, он должен посеять что-то за год, за этот план свой выполнить, понимаете, где-то вот проблемы эти решает, и встречая Новый год, празднуя его, мы уже и загадываем там, или что-то совершаем, что-то делаем, но, во всяком случае, на этот год ждем после исполнения наших желаний. Так и эти птицы, наверное, вот это собирается, когда вот так вот все шум, это где-то семья, распадается семья, там ухаживают. Как эти, зимой-то и не найдешь, кто мужчина, кто женщина. А сейчас весна, и ты вот, ага, вот это посмотри, вот это, вот он, это она, и это заметно. И как это делается? У человека то же самое так же делается. Вот через такие наблюдения можно для себя делать самые простейшие какие-то и большие открытия. Но это я вам говорю, что вот это пришло мне сейчас, когда мне уже за 60. А тогда, но я тогда просто, я задумывался об этом. Я на многие вопросы не ответил еще. И каждый возраст, наверное, определенно свои вопросы задает. Нельзя ответить сразу на все вопросы. И я не принадлежу к тем, которые как бы очень много читали. Я как-то читаю, я забываю, что я прочитал. Может быть, это остается прочитанное, и где-то, может быть, соединяется прочитанное с жизненными наблюдениями, и, может быть, даже иногда, может быть, так и перепутается, потому что это...
Сплавляется.
Да. Ну и я задумывался над тем, что вот если бы у меня в детстве, вот мой сын сейчас образованный человек, он вам больше может рассказать и сказать, чем я, проживший жизнь, вот, а он молодой человек, но на сегодняшний день его знания, его жизненный опыт не такой, как у меня. Но на вопросы, вот то, что сейчас происходит, он в курсе всех событий. И потому что мы с ним как бы одинаково воспринимаем, полет в космос, например. Для меня это какое-то как бы темное дело, а для него это, у него информация уже более глубокая, и во всяком случае его интеллект развит намного глубже, шире, чем мой в его возрасте, когда я был. Поэтому я сейчас думаю, вот это как жалко, что вот я тогда вот не читал. И самые простейшие вещи, Евгений Онегин. Я даже не думал, что оно такое великое произведение. А и бабушка меня заставляла читать Евгения Онегина. А у нас тогда было это точно так же, как у Каверина вот, в «Двух капитанах», это суд над Евгением Онегиным. Вот у нас суда мы не день устраивали, но это и Пушкин, это не наш писатель.
Да, я тоже сына попросила прочитать, он сказал, наконец доживал.
Да, ну это... Это уже, мы вообще к этому тогда и все это дало, это не наше, это, понимаете, вот такое.
Да, то время.
Да. А я вот думаю, что сейчас еще ни один человек, ни один автор до такой точности и такого современного изображения, как изобразил Пушкин Евгений Онегин, нет. Мне кажется, это произведение очень современное сегодня. Сейчас очень много Евгений Онегинов. Очень много.
Да,
которые смотрят на жизнь так, как Онегин.
Абсолютно.
Абсолютно точно. И он одет, ходит не так, как Дэнди лондонский одет. А сейчас так-то очень много таких одетых в стиле Парижа, Лондона и Америки. и они все уже прошли, и жизнь знают, и, знаете, как. А потом наступает момент, когда он взрослеет и понимает, что он теряет, так как Евгений Онегин сам. А как просто написано. Как нет никаких выкрутас, нет ничего такого, что я бы должен завуалировать чем-то, чтобы я кружева в самом произведении, в самой сути, а не вокруг сути. И только за кружевами иной раз можно не разобрать, где суть. Очень много воды, очень много лишнего. А вот тут ничего лишнего нет. И так лаконично, ночь, все. Уже мы начинаем ночь, так еще вокруг ночи, еще вот это вот. Ночь уже ясно, понятно, не, ночь. Вот, допустим, даже в повести. Повести, ну, Белкин, там, либо такую вещь. Метель, прочитай, просмотрите, вот как. А вот Евгений Онегин, как, по форме и глубина содержания, то есть, вот, задумывается. Ну, Татьяна, это мещанка. Ну, назови ты ее мещанкой. Ну, что ты сделаешь из меня? Да вот она так вот это вот. А ты не об этом писал, понимаете? Это можно делать как, что угодно, как угодно. Мне кажется, не отрывать произведение от среды, от того, что хотел автор сам сказать, что его заставило написать и вывести вот такого человека и такую Татьяну. Конечно, сейчас у нас тоже Татьян много. Очень много Татьян. Да. И Татьяны также в глуши, где-то в глубине у себя, и пишет вензеля никому, и плачет, и сны видит, и есть Ольги. Ольгов много. Понимаете? Так что все это очень узнаваемое, типичное в жизни. И это не оторвано от... И в то же время я могу взять и поставить, допустим, это стиляга Евгения Онегина. Можно вполне сделать. И Татьяну на, в нашу вот перевести.
Вот сейчас, да.
Но это не будет складываться язык, которым пользуется. Потому что наш язык, он очень много засорен разными блатными, разными какими-то...
Жаргоном.
Да, жаргоном таким. Ну, это жаргон присущ, наверное, во все времена.
Наверное, да, и при Пушкине.
И при Пушкине было.
Он
отбирал,
конечно.
Да. Это же то, что временно это проходит, уходит. Я помню, говорили, шамать пойдем. Сейчас я уже этого не слышу совсем, этого слова.
Шамать.
Да. Шамовка есть, еда есть, шамовка.
Сразу после войны было.
Да нет, это было в 30-х годах. Это еще вот тогда.
Нет, Алексей, вот, наверное, должен быть вот настроен на современную вот, тональность, да, современный язык особенно.
Кто настроен?
Актер, да?
Он должен жить вместе как бы...
Со временем.
Со временем, понимаете? Я думаю, что... Ну, мне кажется, что я вот русскую литературу знаю хорошо. Так мне кажется. И для меня это вот дорога, особенно в литературе, от искусства. Понимаете? Начиная от Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский. Вот это Толстой, Шолохов, вот идет... Очень крепко, тесно связаны друг с другом. Бунин, вот, например, понимаете, это...
А что бы вы хотели сыграть?
Вы понимаете, как...
Из мечты вашей.
Я это уже не сыграю. Потому что раньше, например, мне хотелось очень Хлестакова играть. И Хлестакова почему? Мне хотелось бы, вот если бы я бы его делал, то при выходе, при первом появлении, я бы не знаю, как, ну, во всяком случае, мне хотелось бы Хлестакова сделать на сцене, и его делают Хлестаковым. А он просто еще по фамилии, то есть Хлестаковщина, она бы должна родиться на сцене. В чем это? Обычно вот я видел Хлестакова, и он с первого появления, когда есть хочется ему, приходит это, он такой, вроде франт такой, у него цилиндр и замашки какие-то барские. А мне кажется, ничего этого нет. Нельзя отдельно рассматривать, допустим, театр или нашу профессию, или вот вне нашего окружения. Потому что невольно, и даже не невольно, а это есть наше бытие, что ли. Мы живем в этом. И где-то вопросы возникают как в моей профессии, так и в другой профессии общие. И это не то, что, мол, вот в театре, а вот в другом учреждении этого нет. Мы очень все похожи друг на друга, и болезни у всех одни и те же. И лечить эти болезни, вероятно, очень трудно, потому что мы эти болезни сами приобрели, их, сами сделали эти болезни. Первая эта болезнь – это вопрос качества. Потому, это качество, мы его потеряли давно уже. Мы гнались за количеством, потеряв качество, думали, что приобретем вещи ценные. А приобрели мы ничто. Потому что в качественном вот в этом вот мы настолько снизили вопрос требований к нему, что мы, мне кажется, потеряли, что такое хорошо и что такое плохо. Это во всех звеньях. Это можно в строительстве, это можно ну, на любой профессии, понимаете, как. Я помню просто, ну, вот, когда было стахановское движение, и я работал на кондитерской фабрике, то была норма у меня, я не помню, 300, по-моему, килограмм. Или там, я не знаю, сколько, 350, я не знаю. Вальцовщиком я был. И я догнал ее до 3500. Ну, какое может быть? Мы же сами понимали, что это уже не... И все понимали. И все знали, видели. А на красную доску вешали. Вы понимаете? Передовую.
Ну, цифра внушительная.
Цифра внушительная. А мы как ее прогоняли? Да было так. Мы, значит, это вот должны сделать. Машина, она вот в тот способ, когда еще приводными ремнями это вращалась, вальцовка-то. И ее, если нормально зажать, качественно, то она должна определенно качественно выпустить. И оборотов я ей не могу прибавить. Потому что эти трансмиссии ремнями, она, машина устроена, что быстрее она не завертится. И больше она мне не сделает. Как можно больше? Нужно отвернуть вальцы и пустить толще слой. Вот мы и делали. И мы за это, знаете, зарабатывали. Наш заработок удвоился. И нам было выгодно. А чего? Все дают, мы нас приветствуют, нас поднимают. А потом вдруг пришли и стали делать в норму нам теперь, в ту старую. Как бы. Я теперь уже должен был не 350 килограммов сделать за 7 часов или за 8 часов работы.
А 700.
И 700 килограмм стоит теперь столько, сколько стоило раньше 300. Вы понимаете? И мой заработок опять вернулся к старому. Но от меня требуют, чтобы я больше делал. Я опять давай открываю еще больше. Еще. А потом мы поняли, что, в общем, нас прижимают, это нахрен нам нужно это делать. Потому что денег
ни копейки
не получаешь от этого. Ты зарабатываешь почему-то. Но раз столько делают, так и делают. И пошло это. Так и в театре. И профессия актера. И от того, как мы разговариваем, как мы говорим, как мы что превращаю в качество? То есть то, что выделяется среди вот серости немножечко, что-то такое, мы говорим это уже о... А были примеры, я помню, по театру, в театрах и великолепных спектаклей, которые до сих пор в моей памяти остались и как и актеры. И, это во всем очень можем.
А какие примеры вы хотите?
Ну, возьмем уровень, мне кажется, интеллигентности. Когда были так, Станиславский, Немирович Данченко, Мерхольд, этот самый Таиров, Вахтангова не было, я не застал, а Михаэлс, Дикой, Попов, вы понимаете? Вот это Хмелев, студия Хмелева, студия Симонова, Рубен Симонов. А сейчас я не могу... как набрать такое количество, вот, и в смысле уровня, что ли, режиссеров ни в Ленинграде, ни в Москве. Это не значит, чтобы все дружно жили. Нет, споры были, и открытые споры были, в том же ВТО, понимаете, в Доме актера, где собирались и интересны были встречи. И узнаешь, что Таиров начинает: «Вы жаждете крови, крови не будет». Понимаете? И все хорошо, уже, да? Знаете, какая-то была такая атмосфера
горячая.
А сейчас никто не спорит. Сейчас отстаивает только самого себя. Вы понимаете, он толкает где-то вот это, такие мафии.
Точно.
Вы понимаете? Разве это... Ведь, например... Станиславский и Немирович Данченко уж не настолько мирно существовали. Но мы об этом не знаем почти. Это знает театр. И театр никогда не выносил вот эту закулисную жизнь
на улицу.
Это театр. Вот этика театра, она была намного выше, чем сейчас. Сейчас все, нет тайны, нет семьи, нет коллектива, который я буду отстаивать. Как это у меня, у нас это? Я помню, когда я Готовцеву, моему педагогу, сказал, что вот на дне спектакля я после войны посмотрел и сказал, что испортился. Он даже, как это, у нас спектакль испортился. У него была обида. И, знаете, где-то он не хотел этого признать, потому что он отстаивал все-таки вот свой театр. Я не хочу, он болезненно относился. А сейчас к театру относится, к там, где он работает, он туда плюет на свой театр. Он превращает театр в какой-то так, может быть, он и прав.
Понимаете?
Да? Нет, наверное, есть в этом правда. С кем, как ты, как это пословица,
поведешься,
того ты наберешься. Поэтому вот это такое и происходит. Вот говорят, допустим, коллектив, театр, там, допустим, Станиславский, Немирович Данченко. Но тогда не было кинематографа такого в широком телевидении. А сейчас ведь все и в кино, и в телевидении, и режиссеры, как они успевают выстраивать, строить театр, я не понимаю, я не знаю. У меня есть какая-то роль, которая требует... Ну, я не хочу себя причислять, что это особое. Нет. Потому что я снимаюсь, и я на телевидении, и у меня халтура есть. Но есть вещи, которые требуют к себе отношения. Ты забудь об этом, понимаете? Это как женщина. Ты когда изменяешь, так она тебе и роль так же в этом. Это все это. И эта сторона стала тоже. Вот я пришел в дом актера, вот в Москве. Я в ресторан, я очень редко бываю. И я пришел туда. Я посмотрел, кто сидит. И мне показалось, что одни и те же, наверное, люди приходят
много лет.
Они вот есть определенные. И люди, которых вот, или они даже не творческие разговоры. Там и нет этих творческих разговоров. Выпивают, пьют и показывают себя ж пьяными. Понимаете как?
Кураж.
Кураж. Какой-то кураж такой и дешевый.
Дешевый кураж.
Вы понимаете? Дешевый.
Настоящего нет.
Раньше тоже были куражи. Приходил, кто-то входил и.
Кураж был органичный.
Так, органичный был. Это я понимал.
Он был, так сказать,
вы понимаете, разряд, когда входит какой-то, так ты вроде как бы приседаешь, прижимаешься. А тут сейчас. Потом это, знаете, как это, Дуся, Ганя, там это у них какие-то
свои.
Вроде это хороший тон. Я вообще за то, чтобы не было бы, что одинаковые должны быть отношения ко всем профессиям, в которых работает человек. Они раз работают, он это уважать должны. Но тут еще есть еще какие-то такие, знаете, из-под полы что-то как будто бы, комбинации.
Причем все поменялось.
Это, да.
Это Ганя нам больше получает денег, и она только вышла отсюда, она будет на него же плевать.
Ну, вот это вот, и это видно.
Подмена.
Я вот, я был только недавно, я вот это все заметил. Я
свежий
посидел
глаз.
Немножечко.
Мы тоже.
Я час, наверное, посидел.
И не приехал.
Я это видел. Нет. Сплетни какие-то.
Да, вы вообще были днем или вечером?
Вечером.
Да.
Вы знаете, действительно, вот вопрос актерской этики, это вопрос сейчас номер один, я считаю.
Да.
И отсюда вытекает еще один вопрос, так сказать, взаимоотношения актера с режиссером. Мне кажется, вот, так сказать, все-таки главный режиссер.
Театр. Вот сейчас тоже в отношении качества, допустим. Я вот был, допустим, сейчас только что вот на звучании. И вот молодые актеры там. Он говорит, там разговор такой. Зачем я должен ехать в эту из студии киноактера? Зачем я должен. Я сценарий, говорит, открываю и смотрю, натура. Мне натура, не хочу натуру. Лучше, чтобы было бы в павильоне. А почему он не хочет натуру? Да потому что это очень сложности. Он тратит больше.
Времени.
Не только времени, он средств. Он едет туда. Получает он, молодой актер, очень мало. Зарплата его. Поездка его, ну, там суточный он прибавится, 2,60 у него. Но все равно ты, когда едешь в другой куда-то город, ты невольно тратишь больше денег, чем ты зарабатываешь.
Да.
Вы понимаете? И поэтому лучше я здесь в городе сижу, я у себя, я снялся. Прав он? Прав. И с другой стороны, я меня поражает, думаю, как же он так вот сейчас говорит?
Такой
в таком
расчетливый.
Расчетливость такая. Когда у него отношения, когда он уже, для него театр не есть, как бы, что он, ну, как говорят, в себе искусство любить. Он об этом и даже не думает. Он думает о другом, где удобнее, как заработать. И если это идет, то ты и получишь это, наверное. Я не думаю, что все такие есть. Наверное, много людей, которые честно служат, работают. И у нас часто бывает, вот скромные люди говорят, хорошо, скромность, молодцы, скромность. Но у нас часто вот эту скромность топчут ее. И скромность как бы за это...
Она раздражает других.
Раздражает других. И часто получает человек, ну, это такой тип, он выдержит. Ну, уже вот это, потому что он скандальный, лучше с ним не связываться, ему прибавим.
Беспокойный.
А этот терпит.
Правильно,
а должно быть этому дать. пусть тот буянит. А вот этого, к сожалению, много.
Нравственные принципы утеряли.
Потеряны вот эти. Поэтому это везде, я все, во всем, это связано очень. Поэтому тут вопросы и ответы, это очень, конечно, нужно, наверное, очень честно и открыто говорить. А мы не говорим это. Мы врем много. Мы сглаживаем какие-то вещи. Потому что ну, все, запишут меня, думаю, потом это кто-то еще будет. Так вы-то нет, я...